Рад всех приветствовать имени нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу. Хорошо, давайте помолимся, попросим благословения на это время. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот воскресный день, в который вместе с Твоим народом по всему лицу земли мы можем собраться, чтобы прославить имя Твое, чтобы, Господи, поклониться Тебе, чтобы исповедовать, что Ты есть Бог над нашими жизнями, над этим миром, над этой вселенной. И мы благодарны Тебе конкретно за вот это время, когда Ты собрал нас, когда Ты дал нам благодать мирно, беспрепятственно собраться здесь во имя Твое, когда дал нам милость читать Твое Слово и понимать Его, когда дал нам милость молиться Тебе и быть услышанными, когда дал нам милость прославлять Тебя, и это благоугодно Тебе. Слава Тебе за это время, слава Тебе за эти милости, за эту благодать. Мы благодарны Тебе, Господи, за этот новый день, день, который Ты дал нам, чтобы мы в нем прожились с Тобою, прошли этот день с Тобою. Господи, мы прославляем, Господи, имя Твое. И молим и просим, чтобы Ты светил это собрание, светил каждого на этом месте присутствующих. Благословил тех, кто не смог сегодня быть по тем или иным причинам. Мы благословляем друг друга. Благословляем, Господи, Твое святое великое имя. Благословляем, Господи, все дела Твои и в наших жизнях. И мы благодарны Тебе за то, что сегодня можем называть Тебя своим Отцом. Слава Тебе, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Доброе утро, Церковь. Слава Богу за чудесную погоду, за эту возможность собраться здесь, прославить, возвеличить Господа, также пообщаться, узнать то, что говорит Господь Бог. И хотелось бы зачитать маленький отрывок от Евангелия от Матфея 4 главы с 18 стиха. «Проходя вдоль Галилейского моря, Иисус увидел двух братьев, Симона по прозвищу Петр и его брата Андрея. Они были рыбаками и забрасывали в море сети. «Идите со мной, — говорит им Иисус, — я сделаю вас ловцами людей». И оставив сразу же сети, они последовали за ним. Пройдя немного дальше, он увидел двух других братьев, Якова, сына Завидея, и его брата Иоанна. Они в лодке со своим отцом Завидеем чинили сети. Он позвал их, и они сразу же оставили лодку и отца и последовали за ним. Также в жизни каждого человека наступает такой момент, начиная как с малых лет, так же и старших, когда Иисус приходит в их жизнь и стучится в их сердца, и главное – не пропустить этот момент и впустить Иисуса в свою жизнь. Но это наступает такой момент, осознанный момент, когда это по-настоящему, Иисус знает, что вы готовы принять Его, тогда Он стучится в ваше сердце. Поэтому будьте внимательны к этому моменту. Также встанем и помолимся за наших чудесных детей, за их сердца, чтобы они были готовы принять Иисуса в свою жизнь. О, дорогой Отец, воистине слава Тебе за великую любовь Твою, безграничную любовь, которую держит этот мир, что он не погиб до сих пор. Воистине спасибо, Господь, что мы живем в Твоей любви. Спасибо за Сына Твоего, великолепного Сына, Спасителя и Искупителя нашего. Воистине слава Тебе, Иисус, великий Спаситель, что наша жизнь изменилась благодаря Тебе, что мы искуплены от всякого греха, исцелены от всякой болезни. Воистине слава Тебе, Господь. О, дорогой Отец, прошу Тебя, благослови этих чудесных деток, благослови и укрепи их, Господь, чтобы познание истины и Слова Твоего, чтобы сердца их были открыты для Тебя, Господь, для истинного Слова Твоего, чтобы они искали добра и стремились к добру, Господь, слава Тебе. Спасибо за это свободное время, которое сейчас для них появилось. Это лето наступило, каникулы. Поистине дай им мудрости, понимания, как провести эти дни, чтобы они были с пользой для них, Господь, для назидания для них. Воистине слава Тебе, Господь, чтобы они следовали, искали только что есть добро и правда. Во славу Тебе, чтобы их уста прославляли и благодарили за все, что они имеют в своей жизни. Были послушны родителям, были помощниками для них. Воистине слава Тебе, Господь. Также были примером для своих друзей и окружающих людей. Аллилуйя, Господь Иисус. Ты наш Спаситель, и будь их Спасителем. Аминь.
Продолжаем наше собрание. Я бы такую хотел тему затронуть, как тема единства, потому что это, в общем-то, очень актуальная тема для церкви, я думаю, молитва Христа в Гефсиманском саду, если помните, первосвященническая молитва, она содержала такую просьбу, когда Христос молился Отцу. Он просил, да будут все едины, как мы с тобой очень едины, так и да будут все едины. Да? То есть он просит об этом Бога за своих учеников, за нас тоже с вами. Он молился, чтобы вот это единство, оно было между людьми. Поэтому вот такие вот размышления тоже. Я хотел бы, чтобы мы открыли 23 главу Евангелия от Матфея. 23 глава Евангелия от Матфея. И там есть одно такое наставление. Там, в общем-то, там горе, как он говорит, горе объявляет горе книжникам и фарисеям. Но, тем не менее, он говорит книжникам и фарисеям горе, и он обращается к ученикам и показывает им путь, по которому они должны идти. Ну, в отношении того, от чего горе, тут мы можем с вами посмотреть. Давайте с 5 стиха посмотрим. 23 глава, с 5 стиха. Написано так. Все дела, имеется в виду вот эти вот книжники и фарисеи, все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои, увеличивают воскрылья одежд своих. Также любят предвозлежать на пиршествах и председательствовать в синагогах. И приветствую в народных собраниях, чтобы люди называли их учитель, учитель. Вот это какая-то плоскость взаимоотношений между людьми, когда люди, ну, как сказать, люди возносятся над людьми, и когда они пытаются что-то, ну, как сравнивать себя с другими людьми, в итоге происходит такое, ну, на самом деле, очень серьезное разделение. Людям почему-то свойственно именно вот такое вот, ну, как сказать, противовес Божьему царству, да, людям свойственно делиться. Вот я не знаю, я заметил такую какую-то особенность, но людям на самом деле свойственно делиться из-за их греховности, из-за их внутреннего какого-то, такой какой-то внутренней колючести, какого-то внутреннего, ну, несмирения, нежелания служить друг другу, нежелания знать проблемы друг друга, нежелания вообще, чтобы, ну, как бы сказать, как-то взаимодействовать, сотрудничать. То есть люди стремятся к тому, чтобы вот в конце концов остаться, так сказать, в абсолютном, как это назвать, в абсолютном одиночестве. Им кажется, что вот это, таким образом они решат свои проблемы, да? Потому что кругом много людей, которые нас как бы провоцируют, много людей, которые нас как бы обижают, много людей, которые нас как бы там не понимают, много людей, которые с нами не согласны, много людей, которые, как бы сказать, там, может быть, с нами как-то спорят, причиняют нам боль и так далее, да? И потому кажется, что очень такая как хорошая, такая удобная проблема, чтобы создать какой-то свой очень индивидуальный мир, в котором было бы мне приятно и комфортно. Когда меня никто не трогает, когда меня никто не видит, когда меня никто там не воспитывает, не шпыняет, не обижает и так далее, и так далее. То есть все вот эти вот то, что я говорил, эпитеты, только уже со знаком «не». Вроде как будто бы хорошо. Но с другой стороны, так как Бог создал нас существами социальными, то есть общественными, мы нуждаемся в взаимодействии, человек вот в этом вот как будто бы своем мнимом комфорте, он начинает страдать от одиночества. Ему нужны, нам нужны люди, нам нужны близкие нам людей. И потому в этот вот круг своего одиночества пытаются люди пригласить, там, не знаю, кого там пригласить, ну, в лучшем случае какого-то человека, в худшем случае какую-нибудь зверушку, чтобы хоть было с кем поговорить, что называется. Как в том анекдоте, что купил, говорит, говорящую сову на базаре, а говорит, ты что, совы же не говорят, все равно доволен. А чем это, говорит? Ты, говорит, видел, как она слушает. Человеку хочется иметь кого-то рядом с собой. И вот между вот этими двумя крайностями, когда с одной стороны, ну, как сказать, с одной стороны хочется от всех убежать, а с другой стороны хочется, чтобы кто-то был рядом, вот человек рвется. Он мечется из одной вот крайности в другую и пытается как-то вот это вот все решить. Да? И я скажу так, что в этом отношении все люди примерно, и религиозные, и нерелигиозные, они в этом отношении все очень похожи. Просто нерелигиозные люди, они делают это более, так скажем, просто и ясно. Да? Они говорят, да пошли вы все, никого видеть не хочу, все вы такие-сякие, разэтакие, и буду жить вот один и все, и чтобы мне никто не мешал. Да? Религиозные люди, они пытаются завуалировать это в какие-то такие религиозные духовные оправдания, или более грубо можно сказать, такие отмазки, да, когда люди начинают там говорить, вот, понимаете, я такой духовный, они такие недуховные, я такой, уже святой, они такие не святые, я такой, особо приближенный к Богу, они такие неприближенные. И в итоге, в принципе, если посмотреть и разобраться, все дела, модели поведения абсолютно, ничем не отличаются. Для меня совершенно нет разницы в отношении грешника, который на всех наплевал и, ярко эгоистично себя ведет и делает, что ему вздумается, и в принципе, такой вот одиночка, да? Совершенно, и в чем он, извините меня, отличается от какого-то религиозного человека, который по таким духовным соображениям, поступает абсолютно точно так же. Абсолютно точно так же. Просто этот всех обматерил и ушел, а этот, духовно всех послал. Да, и ушел. Что один не любит людей и не хочет их знать и близко, что другой не любит людей и не хочет знать их близко. Не любит людей? Он не говорит, что я не люблю людей. Он говорит, я люблю человечество. Какое-то человечество, абстрактное человечество, которое живет где-то там за морем, километров за 100 от меня, да, ближе. Ближе уже не человечество, а люди, которые мне мешают жить, и люди, которые мне не нравятся. Поэтому вот как-то так. И мы должны, понимать, что, что вот и то, и другое, оно никаким образом не может нравиться Богу. Не те грешники, которые откровенно не любят людей и не хотят с ними иметь ничего общего, не те религиозные деятели, которые также откровенно не любят людей и тоже не хотят иметь с ними ничего общего. Поэтому вот такая вот особенность наша. И когда мы читаем об этом вот в Писании, мы можем там вот эти вещи находить. И в данной ситуации, контекст этого послания Христа, которое здесь вот он, который мы читаем с вами в 23 главе, оно как будто бы говорит о вот этом вот превозношении, разделении людей друг над другом, и они пытаются как-то выстроить одни более духовные, другие менее духовные, одни, показаться хотят более такими особенными, другие вообще менее особенные. Но посмотрите, что Христос советует своим ученикам с 8 стиха. Он говорит, пишет, «А вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель, Христос, все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, потому что один у вас отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас да будет всем слугой, вам слугой, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Вот такой коротенький совет, когда Христос обращается к своим ученикам. И хочу, чтобы сегодня мы немножко над ним подумали. Как будто здесь очень такое радикальное такое вот совет, да, потому что многие там, опять же, христиане возмущаются, они говорят, как же такое, вот я папу люблю, а он говорит, отцом на земле никого не называть, а как же вот написано, что там, Бог поставил одних учителями, других там пасторами, пророками и так далее, там, а как же с этим, с наставлением, когда Павел пишет в своих посланиях, почитайте наставников ваших, особенно тех, которые служат в слове и так далее. То есть, Христос вот как бы советует вот такие вещи. Но здесь он, нужно понять, что Христос здесь очень так радикально и очень, может быть, так крайне категорично показывает и открывает нам, на самом деле, истинное понимание, истинную позицию людей в отношении друг друга, да? Особенно верующих людей. Я подчеркиваю здесь в данной ситуации, верующих людей. Он показывает, что мы с вами являемся, детьми одного небесного Отца. То есть здесь наша позиция. Потому что, он выступает против гордости человеческой. Гордости человеческой, которая превозносит одного человека над другим, которая делает одних плохими, других хорошими, которая делает одних правильными, другими неправильными. И вот эта гордость человеческая, она, она разъединяет людей. Она расталкивает людей по разным там слоям, категориям, социальным слоям, этим кастам и так далее, и так далее. То есть есть круг, приличных людей, есть круг неприличных людей. И вот это вот постоянно, человеческая гордость, она приносит вот эти постоянные разделения в среду человеческую. Из-за чего все это происходит? Да? Почему люди делятся? Почему люди не хотят друг к другу приближаться, смиряться друг перед другом? По причине своей гордости. Весь мир должен подстроиться под меня. Весь мир должен думать так, как я. Весь мир должен смириться под мое понимание. Весь мир должен, согласиться с моей точкой зрения. Потому что я это мерило правоты, истины, мудрости и всего остального, Так думает эгоистичная, плотская, греховная человеческая природа. Если она попала в церковь, и если Божье Слово на нее не подействовало, то, в принципе, она остается в той же самой позиции. Это человеческая природа, да? И откуда огромное количество вот этих вот разномыслий, из-за чего, делятся, ругаются и разбегаются христиане, скажем так, даже духовные? Явно не из-за позиции о спасении. Явно не из-за позиции, они никто не спорят по поводу того, кто такой Христос. Они все согласны, что Христос — это Господь и Спаситель. Они никто не спорят, о миссии Христа. Нет, они в этом согласны. А в принципе только об этом стоит спорить. Потому что так нас учит Писание, так делали апостолы. Только о позиции Христа стоит спорить христианам, если уж на то пошло. Потому что во всем остальном, как я понимаю то или другое место Писания, как я служу, каким образом, в какой форме и так далее, это уже второстепенные вещи, о которых спорить нам неприлично, да? Но, тем не менее, как раз огромное вот это вот количество разделений как раз возникает от этого, из-за этого второстепенного. И по причине не того, что там, это все идет под духовным, соусом, борьбы за истину, борьбы за чистоты Слова Божьего, но по большому счету это все чисто человеческая гордость и эгоизм, которая превозносит одного человека над другим и которая делает меня с моим мнением уникальным, удивительным, абсолютным, неповторимым и так далее. В итоге, на самом деле, происходит то, что люди не могут никак договориться. И Христос, чтобы помочь решить нам эту проблему, помочь решить нам проблему непонимания друг друга, разделения, разъединения, он немножко пытается правильно сориентировать человека и говорит здесь об этих вот вещах. Он говорит: вы не называйте друг друга учителями. Почему? Потому что, говорит, один у вас учитель Христос, у вас должен быть один авторитет. Пожалуйста, до уверования в Иисуса Христа, до встречи, до реальной встречи с Иисусом Христом, до познания Иисуса Христа, у человека есть, существует только один авторитет. Кто? Он сам, собственно. Только один авторитет. То есть, мое мнение самое важное, мое мнение самое правильное, мое мнение самое главное и так далее, и так далее. Если встречу более умного человека, может быть, его послушаю.
Может быть, его послушаю. Но, по сути, Христос говорит, не делайтесь, не сами учителями такими из себя не думайте, что вы источник истины, что вы источник какого-то знания, просвещения и так далее. Но и не смотрите, не ищите этого абсолютного понимания и знания в людях, потому что, говорит, один у вас учитель, это Иисус Христос, это его авторитет, это его слово. Он пришел, он принес, ему подражать, у него учиться. Аминь? Аминь. И это наша ответственность и наша обязанность. Потому что он плохому не научит, уж точно. Да? Да. Если мы начнем учить, то можем научить плохому, если как человеки. И, в принципе, далеко ходить не надо. Много примеров. И, может быть, в вашей собственной жизни там есть какие-то примеры. Может быть, в жизни людей окружающих мы видим это все. Если мы учимся у Христа, то это лучшее, что мы можем себе позволить, что мы можем найти. Один у вас, говорит учитель, это Христос. Также говорит отцом себе, не называйте никому на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. Это то, что Христос говорит, это фундамент, понимаете? Это не что-то, это не отметает все остальное, но это тот фундамент, на котором, та платформа, на которой можно что-то построить. На котором, если вот этот фундамент, если эта платформа существует в наших жизнях, то мы на этой платформе можем построить и хорошее взаимоотношение с родителями, с земными я имею в виду, и хорошее понимание хорошее понимание и отношение к церковным служителям, к учителям там, и так далее. И хорошее, нормальное взаимоотношение друг с другом. Вот это это база, это основа основ, самый первый нижний кирпичик, который закладывается во взаимоотношении и в мировоззрении друг на друга, во взаимоотношениях друг с другом. Посмотрите, он говорит, отцом себе на земле не называйте никого, ибо один у вас отец, который на небесах. Нужно также понимать, что мы с вами имеем такое небесное, родство. Да? Мы имеем небесное родство, потому что Бог, по большому счету, Он нас с вами создал. Если брать физическое рождение, да, то мы, конечно же, понимаем, что мы родились у родителей, но посмотрите, какие разные дети рождаются у родителей. Одни умные, талантливые, другие не совсем, да, одни с таким цветом кожи, другим цветом кожи. Мы даже, сейчас есть такое понятие планирование семьи, имеется в виду в отношении там детородия. Но если вы в курсе, что это такое, то это достаточно страшное явление. Да? Как правило, имеется в виду всех лишних поубивать, чтобы оставшимся в живых было немножко легче. Вот это у человека называется планирование семьи. Но по большому счету даже планирование семьи у нас не работает. Да? Там ждут там мальчика в семье, нету. Ждали, что все нормально, а родился, может быть, не совсем здоровый ребенок. Ожидали, что все будет там хорошо, то есть невозможно этого делать. Да? Человеком мы, у нас рождаются дети, на самом деле, рождаются дети, бывает такое. Но мы в этом, конечно, участвуем, но по большому счету все зависит от Бога. Потому что Давид в своем псалме говорит, что зародыш мой видели очи твои. И я был тайно тобою созидаем в утробе матери. И так далее, и так далее. То есть ты знал все обо мне, кости мои там созидал и так далее. Он это все пишет, понимая, что на самом деле происходит, что от Бога все это. Какой человечек родится, кого Бог пошлет в этот мир, каким он будет этот человек, его таланты, его особенности, его прежде того, как он родился, Бог уже знает, и Бог задумал и послал его в этот мир таким, какой он должен будет появиться. Может быть много вопросов, я не знаю, у вас может быть много вопросов, почему я такой родился, почему я родился там и тогда, и в такой семье. Да? Может быть в отношении там, наших детей много вопросов. Господи, куда ж ты смотрел, почему ребенок там вот чем-то там, может быть, там болеет или не болеет, наоборот. Но по большому счету Господь знает, что делает, и Он посылает людей в этот мир. И Он посылает такими, какие они есть. Понимаете? Для чего? Для того, чтобы, как там ученики спрашивали как-то у Иисуса, Господи, а что с этим человеком, кто там согрешил, он или его родители, что он родился слепым, если помните, да? Бог послал в этот мир слепого ребенка. Он родился слепым. Он не баловался, и ему глаза там выбили, да? Он не болел, и у него зрение пропало. Он уже родился таким. С детства он ничего не видел. И Христос, отвечая, сказал: да нет, это чтобы было явлено слава Божья. Представляете, да, какая трагедия в семье, когда рождается, тем более в те времена, когда ни социальных пособий не было, когда, в принципе, единственный источник дохода – это работа, и можно только, как сказать, заработать своими руками. И уж если рождался такой, то у него было только одно рабочее место. Где-то возле дороги на должность нищего просить милостыню. Поэтому физически мы рождаемся по Божьему замыслу, но мы не только рождаемся физически от Господа, мы еще от Бога рождаемся и духовно. Написано: восхотев, родил Он нас словом истины. Бог рождает свыше своих детей, рождает свыше в новую семью. Через смерть и воскресение Иисуса Христа рождается новое творение. Новое творение в тебе, новое творение во мне, для того, чтобы нам быть похожими на Него. И вот это вот новое рождение, вот эта вот новая принадлежность, она тоже от Бога. Послание Римлянам об этом говорит, что кого Он там предузнал, того оправдал, кого оправдал, того и прославил. То есть Господь все контролирует. В отношении жизни человеческой, в отношении нашего с вами духовного рождения, в отношении нашего с вами физического рождения, все контролирует Господь. Аминь. Потому Он и говорит: понимайте это. И если вы это понимаете, то вы будете называть отцом своим Бога в первую очередь. Потому что Он в первую очередь создал вас такими, какие вы есть физически. Потому что Он в первую очередь создал вас такими, какие вы есть духовно. Да? Он послал Иисуса Христа. Он пригласил тебя в свою семью, Он послал Духа Святого, Он нашел тебя. Не мы Его избрали, Он нас избрал. Не мы первые Его возлюбили, Он нас первый возлюбил. Все, во всем Его инициатива и во всем Его замысел и Его власть. Потому Он и говорит: не называйте себя никого на земле отцом, потому что, говорит, один у вас Отец. Не от людей это все, понимаете? Не от людей это все. Мы, конечно, благодарны своим родителям за то, что они нас родили. Мы, конечно, благодарны за их заботу, за их воспитание, сколько они делали. Но по большому счету, да, как апостол Павел учит Коринфян, он говорит: знаете, что, говорит, один там насадил, другой поливал, но вырастил все Бог. То же самое в отношении духовных вещей. Там, вот я там, ну как сказать, есть люди, через которых мы уверовали, есть люди, которые вложились в нашу жизнь, и мы тоже призваны быть, ну как, уважать этих людей, быть благодарными им за этот труд. Но, тем не менее, мы должны понимать, что не люди это делают, по большому счету. Так как и мы появились на этот свет не только от, ну как сказать, от усилий, стараний родителей, то и духовно мы появились в новом качестве не просто от старания каких-то там служителей. Мы сделали, мы сделали, конечно, свой выбор, но учтите, что и выбор-то этот не был бы сделан, если предложения не было. Да? Поэтому по большому счету, Бог за всем этим стоит. И Бог является вот этим вот автором наших жизней, и физической жизни, и духовной в том числе. Да? И его замысел над нами в первую очередь. Также он предлагает в 10 стихе и говорит: «И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос». Я не знаю, мне не хочется как бы вдаваться в какой-то там анализ глубокий, чем отличается учитель от наставника, но для меня это примерно что-то похожее. Он опять подчеркивает, что учит нас и вразумляет нас, и ведет нас по этой жизни прежде всего Господь. Мы с вами можем быть людьми Божьими сегодня по одной единственной причине, потому что Господь – пастырь наш. Именно сам Христос захотел стать нашим пастырем. На земле существует там сопа, как называется, пастырь или сопастырь, как Писание иногда называет. Но мы понимаем, что как и во времена древние, когда были первосвященники, то послание евреям учит нас, что, как бы сказать, что первосвященники были, они несовершенными, эти первосвященники, до прихода Иисуса Христа. Почему? Потому что были смертны, потому что сами согрешали, потому что вынуждены были там приносить самое, там, сначала жертву за себя, а потом уже только жертву за народ и так далее. То есть, и вот эти вот проблемы, да, иногда были неверными, иногда были еще какими-то там, но когда, он говорит, когда пришел Иисус Христос, он стал истинным первосвященником, совершенным первосвященником, который угодил Господу, который никогда не умирает, не меняется, который всегда ходатайствует неустанно, неусыпно. На самом деле истинный наставник и первосвященник и пастырь наш – это Иисус Христос. И мы благодаря только этому живы. Он умудряется найти нас в наших проблемах, он умудряется решить эти самые проблемы, и только он один. Он способен сопереживать, сострадать, так как никто из людей не может. Он единственный, кто знает нас совершенным образом, потому что он сердцеведец и так далее. То есть он тот, которому можно доверить все абсолютно наши нужды, проблемы и тайны. И он это и советует, говорит, открывайте ваши желания перед Богом. А мир Божий, который превыше всякого ума, он соблюдет ваши помышления во Христе Иисусе. То есть вот эти вот удивительные его свойства, удивительного качества, он подчеркивает, что это он является истинным первосвященником и истинным наставником и истинным учителем. Наш Иисус Христос. Он послал нам Духа Святого. И этот самый Дух Святой, он учит нас. Он ходатайствует за нас в наших немощах. Он является тем утешителем, который нас утешает постоянно и ежечасно. Он, в общем-то, является, ну, как тем, благодаря которому мы живы и благодаря которому мы сегодня здесь с вами находимся. Потому что это его, так сказать, его служение. Поэтому, если мы это все понимаем, если мы все, ну, как сказать, если мы стоим на вот этих вот фундаментах, да, если мы сориентированы правильно, то тогда это помогает нам уже выстраивать правильные взаимоотношения с людьми. Понимаете? Если мы, я еще раз подчеркну, это очень важная мысль, если мы твердо станем вот на те истины, которые вот сейчас считаем, они очень простые, но тем не менее, иногда из-за этой простотой их и не замечают, вот эти самые истины. Но если мы твердо станем на эти истины, твердо, обоими ногами, нашим разумом, сердцем согласимся и поверим в то, что здесь написано, то это поможет нам уже построить взаимоотношения с окружающими нас людьми. Аминь? Аминь. Если мы будем понимать, что в этой жизни все устроено Богом, у нас много вопросов отвалится. Почему так, а почему по-другому? Да? Огромное количество проблем – это человеческая зависть. Почему у меня цвет волос такой? Почему у меня то и все того, что у другого нет человека? Да? Почему у меня нету таких талантов, как у него? Почему у меня и люди завидуют? И люди, враждуют по этому поводу? Да? Они, ну, не принимают, отвергают. Там. Если ты понимаешь, что Бог создал их такими, если ты понимаешь, что они имеют это благодаря тому, что Бог им дал эти все вещи, то вопросы с завистью как-то, наверное, отвалятся. Или нет? Да? Да? Если мы понимаем, что Господь наш Небесный Отец, и если мы понимаем, что Он дает, посылает этот мир людей такими, какие они есть, с их талантами, с их способностями, с их возможностями, что тебе на Него? Ты делай то, что должен, и будь тем, кто ты есть, и иди за мной. И если это так, ну, на самом деле, то это избавит нас от искушения сравнивать себя с другими, потому что почему-то без конца сравнивают. Кто больше, кто выше, вот это соревнование, вот это самое, догоним и перегоним, Америку непопулярно догонять и перегонять, там, догоним и перегоним братьев, догоним и перегоним ту церковь, догоним и перегоним там кого-то там, это самое, там, из близких, там, и так далее. Что вот, чего это у меня нету того, что у них есть? Я думаю, что позиция «будем довольны тем, что имеем», оно распространяется на все, не только на пищу и на одежду. Или как? Да? Конечно. Если мы понимаем, что Бог наш Небесный Отец, и что Он создал нас такими, какие мы должны быть, и какие мы есть на самом деле, то тогда вопрос зависти, он как-то немножко отпадает. Почему один владеет тем, а не тем? Да? Почему одному дали один талант, а другому, извините меня, сколько там, аж 10? За что такая несправедливость? Надо отобрать талант и поделить всем, чтобы было всем поровну какое-то. Но мы читаем, Бог так распределил, Он так решил, Он так устроил. И так вот, ну, как сказать, Он так задумал. И не факт, что тебе это вот нужно, потому что кому больше дано, с того, извините, больше и спросится. Так что, может, радуйся, потому что тебе 10 не досталось. Не так, как написано, не так бит будешь, если не выполнишь. Поэтому, когда мы видим и понимаем, откуда все взялось и почему все так существует, то это, ну, дает нам на самом деле хорошие такие возможности строить свои взаимоотношения с людьми правильно и грамотно. Без зависти, без превозношения какого-то. В отношении превозношения, там, гордости, он говорит, вы, как здесь написано, не называйте учителями друг друга, потому что один у вас учитель Христос, говорит, вы же все братья. Братья – это, как это? Это люди, имеющие равную позицию, одинаковый статус. Да? Там есть старший брат, у него свои обязанности, да? И свой, с него свой спрос. Есть младший брат, у него свои обязанности, и с них свой спрос. Но, тем не менее, статус у них одинаковый. Не может быть там старший брат по причине там своего, ну там, не знаю, там роста, силы и первенства быть какого-то, ну, быть каким-то супербратом, да, или особенным братом. Соответственно, также нужно понимать, что если ты брат, то ты не решаешь вообще за родителей, понимаете? Как сказать, вот у нас была встреча тут в субботу с пасторами, и там один камловский пастор сказал, говорит, у нас в церкви было такое пророчество, ну, Бог задал вопрос, говорит, кого из своих детей ты бы убрал, чтобы он тебе не мешал? Вообще, избавился, да. Какой ребенок у тебя лишний, понимаете? Ну, имею в виду про физических детей, да? То есть у кого-то лишние дети? Нету ни у кого лишних детей? Поделиться. На самом деле, мы понимаем еще, слава Богу, понимаем, что верующие, имею в виду, неверующие так и особо этого не понимают. Но верующие хоть понимают, что у нас нету лишних детей. Нету лишних, ну как сказать, детей, какие бы они ни были. Они могут быть там послушные, непослушные, они могут быть капризные, они могут быть больные, они могут быть трудные, я не знаю, там, всякие могут быть дети. Но никто не может сказать, вот это лишний ребенок. Надо от него избавиться, и все будет хорошо в нашей семье. Да? Никому такая фантазия не придет в голову. Куда, ну, как, куда-нибудь спихнуть его, не знаю, там, в интернат какой-нибудь там, или это самое там, отдать другую семью там, или еще что-то такое. Ну вот, как говорится, с глаз долой, и нет проблемы. Так вот, ну, как сказать, если мы таким образом, ну, никогда не решаем наши семейные проблемы, то таким же образом мы не можем решать и духовные проблемы. То есть мы должны понимать, что в эту духовную семью Бог привел таких людей. И это не твой выбор, что они сюда пришли. Это выбор того, кто их сюда привел. Это выбор, ну, отца, который их родил свыше и который их определил здесь, который привел его сюда. Потому что Бог это все решает, Бог все определяет на самом деле, где, кому человеку, какому быть. Потому что, ну, мы читаем об этом, да? Господь дал нам жизнь, определив нам места, пределы, сроки нашего с вами обитания, что называется. Поэтому, когда мы поэтому не имеем права говорить или как-то так косо смотреть друг на друга. В отношении того, что, ну, как сказать, вот не было бы там вот той сестры здесь, и все бы сразу стали счастливы? Или не было бы вот этого брата, вот, да, за кафедрой этой, да. И всем бы сразу стало как-то весело и легко. Нету такого права у нас с вами. Почему? Потому что не мы это определили, и не мы таким образом это решаем. Нам может казаться так, но это то же самое, что сказать, какой ребенок лишний, да? Какой здесь вот из Божьих детей здесь вот в этом собрании лишний? Давайте как-то так проголосуем тайным голосованием, там, чтобы, так сказать, очистить ряды. И станем жить весело и счастливо. Более того, опять же, когда вот, ну, если говорить о тех же самых пророчествах, то есть, ну, Бог говорит, что я могу привести людей, но вы будете о них заботиться или нет? Вы позаботитесь о них, о тех, которых я приведу? Потому что Бог вправе привести кого угодно. Абсолютно кого угодно. Вот захочет, и будет половина зала цыган сидеть. Да. И что вы с ними сделаете? Это Божьи дети. Бог их родит и приведет сюда, на это место. И все. И мало того, что они вас в детстве напугали. Или вас, может, пугали в детстве этими цыганами. А сейчас он твой брат и сестра будет. И ничего ты с этим не сделаешь. Потому что Бог захотел. Да? Или, допустим, это самое, захочет и набьет пол церкви, допустим, какими-то мигрантами, мусульманами бывшими, да, которые вообще из другой страны, с другим языком, с другим менталитетом, и у них вообще все по-другому. И что ты с этим будешь спорить? Или будешь как-то там говорить: Господи, ты не того спас, да, не туда привел, и не то совершенно задумал. Или еще какие-то вещи, то есть, или вот это самое, соберет всех бомжей висагинских. Миллионеры. Ну, ладно, с миллионерами. Мы думаем, что с ними просто, хотя это тоже очень непростой контингент. Соберет всех висагинских бомжей и притащит сюда вот это самое, на покаяние. И что с ними, да? А у них ничего, ни кола, ни двора, ничего, кроме, так сказать, домашних животных, и те все на них сидят. И что с ними делать? А это Божье право. Это Божье право. Он решает... Он определяет, он сердцеведец, он знает, когда, как и что с этим надо делать. Поэтому мы понимаем, что, в общем-то, нам бы хотелось видеть плюс-минус кого-то, кто с нами согласен, кто на наш похоз, кто, в общем-то, под нас как-то подходит и так далее. Но, тем не менее, Господь собирает сам. И Он подчеркивает, говорит: ваша позиция, не ваша позиция выбирать, не ваша позиция там... выгонять или приглашать кого-то. Ты, пожалуйста, ну, к нам не ходи, а вот ты, пожалуйста, приходи. А вот ты, пожалуйста, посиди там на заднем ряду, а ты, пожалуйста, сядь здесь, впереди. Это то, что, как Яков называет грехом лицеприятие, да, в своем послании. И не наша это ответственность, не наше это право принимать или не принимать кого-то. Господь собрал здесь тех, кого Он посчитал нужным. И сказал: вы все братья. Братолюбие между вами да пребывает. Да? Вот учитесь любить друг друга такими, какие есть. Какие есть на самом деле. Других не будет. Может быть, но не факт, что они будут лучше. Могут хуже прийти. Могут лучше, конечно. Но могут хуже. Если учитывать, какой дефицит в этом мире хороших людей, то, наверное, лучше особо не придут. И если мы это тоже ясно, четко усвоим, то это тоже, как бы сказать, это тоже уберет много вопросов в отношении разделения друг друга. Почему он такой, почему она такая, почему вот не такой, как я, не так, как я хочу, не так, как я там вижу, представляю и так далее. То есть учитесь принимать тех, которые есть. Учитесь любить таких, какие есть. Учитесь вот, ну, служить таким, которые есть. Если с этим вот справитесь, смиритесь, то есть учитесь принимать их безусловно, как принимаете рожденных в вашу физическую семью, родных и близких. Очень тяжело, если что-то не так, как мы ожидаем от наших детей. Очень тяжело, если, допустим, ребенок болен, да? Но что ты с этим сделаешь? Что ты с этим сделаешь, по большому счету? терпи, снисходи, помогай, люби, трудись. Может быть, что-то поменяется со временем. Может быть, нет. То же самое с духовной семьей. То же самое с духовной семьей. Если понимаем, что мы друг другу братья, да? Ну, имею в виду и сестры, тоже подразумеваю, что это тоже духовное родство. И когда такое вот, ну, когда такой взгляд есть, когда такое существует в отношении друг друга, то мы, как и в семье, любой семье, тогда также, ну, как снисходим друг к другу, также какие-то вот эти вот, ну, какие-то ищем точки соприкосновения, где-то, как сказать, прощаем, где-то покрываем любовью, где-то еще что-то. И вот в итоге что-то получается. В итоге что-то получается. Мир всегда был, как сказать, и эгоистичный, и индивидуальный. В последние времена этому, может быть, явлению придали более такой пестрый раскрас, да, из-за того, что, скажем так, есть какая-то общая безликая такая социальная корзина, называемая там государством, там, с его социальными, со системами страхования, с какими-то еще вещами, да. Раньше люди как-то, может быть, не имея этого, были вынуждены как-то друг другу еще жаться, да, ну, в смысле, пытаться притираться. Они тоже были в этом отношении тоже такие вредные, колючие, но так или иначе, ну, если тебе, так сказать, нужна помощь, ты понимаешь, что тебе там нужно дом построить, да, то ты уж хочешь, не хочешь, а как-то идешь на поклон, миришься там с соседями, там с близкими, просишь их, помогите, вот там люди добрые, и тебе как-то кто-то что-то пытается помочь, да? Или нужно тебе там огород большой засадить, или вспахать там, или еще что-то такое. Та же самая история. Нужно как-то смиряться, нужно как-то, ну, мириться, нужно как-то пытаться уметь ладить как-то, потому что не так много этих людей вокруг есть, не у всех есть такие возможности, и вот приходится жить так или иначе как-то в мире, в тесноте. А теперь у нас с вами времена, когда все могут друг друга абсолютно не знать, да? Потому что там раз в месяц капнет на счет какая-то денежка, да, или от твоей работы, или с твоей пенсии, или еще чего-то такого, да, с которой можно пойти в магазин и, не зная ни продавцов, никого, купить любую услугу практически, да, и продукты, и ремонт сделать, и все остальное. То есть можно даже особенно ни с кем не быть близким и ни с кем не знаться, по большому счету. Все решает серебро. И все как-то, да, и все покрывает серебро. Можно даже вообще их в глаза не видеть. Позвонил и сказал, там, договорился по телефону, да, по телефону уже там, это самое, можно с ними даже не встречаться никогда, не пересекаться. Пришел, посмотрел, сделали ремонт, молодцы, на счет перевел, со счета на счет, и все. И мы в таком мире живем, в мире очень яркого индивидуализма. То есть, когда каждый сам по себе, когда, в принципе, каждый может быть самодостаточным, ресурсы, возможности, структура позволяют, но в церкви такого, ну, и мы такие приходим в церковь, да. Такие же вот индивидуалисты, такие же, как будто бы автономные по такой же причине. И здесь Бог вынужден нас переизменять, переформатировать в этом понимании. Он показывает и говорит, что без меня, во-первых, не можете делать ничего. Да? А я привык, что я все могу сам. А потом еще мне сказали, что я все могу еще в Иисусе Христе. И мне никто не нужен. Без него на самом деле ничего не можем делать. Так плюс еще и друг в друге нуждаемся. Пойдут ли двое прежде, не сговорившись? Да? У нас есть с вами общие цели, у нас есть с вами общее понимание. Мы не просто здесь собираемся, чтобы нам было хорошо. Мы собираемся здесь для определенных целей. Написано, у церкви есть цель. Вы свет и соль этой земли. Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Так или иначе, Бог поставил нас в эту позицию. Позицию соли и света. И если мы соль и свет, то мы должны соответствовать этой солености и светлости. Из чего видно, что мы соль и свет? Из взаимоотношений прежде всего. Из взаимоотношений прежде всего. Потому что Христос сказал, из того узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Поэтому если мы с вами ученики Иисуса Христа, если мы с вами христиане, которые призваны к тому, чтобы Христа прославлять в этой жизни и в этом мире, то мы призваны к добрым взаимоотношениям друг к другу. Да? Мы вот в этой вот, и в этом вот, ну как сказать, в этой доброте друг к другу, да, у нас еще есть много других целей. У нас есть цель нести Евангелие в этот мир, да. У нас есть цель еще входить в те двери, где которые Господь нас открывает. А в принципе, Он может открыть где угодно и когда угодно. Ломиться в закрытое тяжело, а если открываются двери, нужно, как это сказать, мобилизоваться и войти. Если будем готовы, я имею в виду, если научимся, как это, понимать друг друга, поддерживать друг друга и трудиться друг с другом, то тогда Господь может открыть больше дверей. Если нет, тогда какой-то минимум. Ну и, соответственно, все, что мы делаем, делаем как для Господа. То же самое вот, ну, дом молитвы, который Он нам дал. То есть мы... Он тоже каким-то образом отражает наше состояние, да? Как на лицо ужасное, доброе внутри. На сегодняшний день мы пока что-то похожее имеем. Фасад страшный. Внутри все отделано. Бывает наоборот, да. Бывает наоборот. Допустим, как сказать, костел в Висагинесе строили от обратного. Они сначала сделали наружную отделку, там фасад красивый был, а внутри заходили там без штукатурки, такой кирпич и все остальное. Кто как идет, кто каким путем идет. Но, как говорится, в Божьем человеке все должно быть прекрасно. И наружность, и внутренность. Поэтому... Одно из, но это тоже, говорю, все вот эти вот вещи, они просто, ну, как сказать, они просто уже по ходу, но я говорю, что мы с вами, у нас с вами есть цель, как вместе собранных людей есть цель, не просто собираться по воскресеньям, не просто, ну, наполнять этот зал, не просто, ну, поддерживать существование здесь какой-то церкви, да, но и я еще раз говорю, Господь поставил перед нами эти цели, Он хочет, чтобы мы были светом и солью для этих, для окружающих людей, чтобы люди, видя наши добрые дела, и в отношении друг друга, и в отношении не друг друга, а внешних, да, они видели это все и прославляли Отца Небесного, как написано. Потому что, а это невозможно без согласия, это невозможно без вот этого внутреннего единства, без понимания того, что мы друг другу братья, что это не мы, ну, в смысле, избрали таких вот людей, а Бог их избирает, и Бог их приводит. И если есть это внутреннее расположение, если это, есть эта внутренняя позиция, внутреннее согласие с этим, то тогда как-то проще смиряться, любить. Так, чтобы, ну, как, чтобы, конечно, хочется, чтобы все было идеально. Конечно, хочется. Но не в этом, даже в этом мире такого не бывает. Люди постоянно ищут какую-то идеальную семью здесь, там, бегают из одной семьи в другую, там, вроде там хорошо, туда побежал, потом развелся, там, в другое место побежал, потом еще что-то такое. То есть ищут где-то вот идеальную мужчину, ищут где-то какого-то идеальную женщину и как, никак не могут найти. То же самое потом ищут идеальную церковь, бегают вот тут тот-то не нравится, вот здесь это не нравится, вот там так сидят, не так смотрят, не так поют, там, или наоборот там что-то делают и так далее. Тоже ничего не получается, потому что нету такого, ну, как сказать, идеала здесь на этой земле. В небесах только есть идеальное все. Поэтому Господь иногда забирает после крещения людей, видно, чтобы не мучились в поисках идеала. Но кому, так скажем, не совсем так повезло, остался жив после крещения, то тем один только путь. Научиться принимать и трудиться, принимать друг друга и трудиться для общего, так сказать, блага, для общего созидания. В итоге что-то может получиться. Пусть Бог благословит нас в этом понимании вот этих фундаментальных истин, в отношении того, что откуда мы и почему мы такие, и в отношении того, кто мы такие. Да, мы от Небесного Отца, и мы с вами братья и сестры. Мы не зря так называемся. Это имеет больше, чем религиозный термин. это, может быть, в религиозной среде им больше разбрасываются, да, когда, ну, мы как-то по наших вот братьев и сестер по плоти редко встречаем, там, здравствуй, брат, или там, здравствуй, сестра. Мы называем их чаще по именам, но внутри очень четко осознаем и понимаем, кто они такие. Аминь? Да. В религии наоборот часто бывает. Мы очень часто разбрасываемся этими громкими словами и говорим «здравствуй, брат» и «здравствуй, сестра», внутри не чувствуя этого единства и родства духовного. Может быть, мы таким образом пытаемся компенсировать наше вот это вот бесчувствие вот этими, ну, словами, напоминая себе лишний раз. Может быть, я не знаю. Тут нужно разбираться и думать, и молиться по этому поводу. Но я бы очень хотел, чтобы мы на самом деле то, что говорим, так внутри и чувствовали себя. То, что мы исповедуем в отношении там братьев и сестер наших, то мы также внутри и ощущали все вот эти вот вещи. Это было бы внутреннее убеждение. Потому что когда такое существует, то мы пройдем с вами. И непонимание, мы пройдем с вами и какие-то там размолвки, и испытания. Потому что Господь за нас. Аминь.